Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Рававожа Ирина. Наши телефоны в студию 959-5939, код Москвы 8495 и номер 959-5939. Вы также можете отправить сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом через пробел уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Милости прошу к общению с нами. Сегодня у нас с вами интересные собеседники, и кроме всего другого и тоже важного, мы поговорим и о России дальней. Наши предки оставили нам огромную территорию, которая сейчас, несмотря на потери, остается все еще огромной. Во времена России Великой, Царской и Самодержавной была построена КВЖД, железную дорогу проложили на Дальний Восток, и в Маньчжурии вырос русский город Харбин с прекрасными храмами, учебными заведениями, театрами, магазинами. После трагедии 1917 года Харбин стал прибежищем многих русских беженцев и изгнанников. В Харбине жили и творили замечательные русские поэты, благословленные великими святителями Русской Православной Церкви за рубежом, владыкой Филаретом, святителем Иоанном Шанхайским. Целая плеяда харбинских поэтов – Арсений Несмелов, Валерий Перерешин, Марианна Колосова, Василий Обухов – все горячие патриоты, монархисты. Крепкая харбинская русская эмиграция дала национальных поэтов, они еще ждут оценки российского читателя. Вот эпиграфом к нашей передаче мне бы хотелось прочесть покаянное, во многом даже страшное стихотворение русского харбинского поэта Арсения Несмелого Митропольского, который в 1917 году участвовал в восстании юнкеров в Москве, затем воевал в армии Колчака и генерала Капеля. Наш национальный поэт, национально-волевые стихи, я бы даже сказала, они набатом звучали, и не только в Харбине, его читали наизусть русские беженцы и в Китае, в Париже, в Берлине, в Америке. А большевистский режим вынес ему приговор, и после вступления советских войск в Харбин в августе 1945 года Несмелов был арестован, отправлен в Советский Союз, и в камере НКВД под Владивостоком его казнили. Итак, стихи поэта-воина, беспощадно правдивого, русского национального поэта Арсения Несмелого, «Цареубийцы». Мы теперь панихиды правим, с пышной щедростью ладан жжем, рядом с образом лики ставим, на поминки царя идем. Бережем мы к убийцам злобу, чтобы собственный грех загас. Но царя заслали в трущобу, не при всех ли, увы, при нас. Сколько было убийц? 12, 18 или 35? Как же это могло так статься, государя не отстоять? Пыль и горсточка — это творог, и как пыль бы его смело, верноподданными 140 миллионов себя звало. Много лжи в нашем плаче позднем, лицемернейшей болтовни. Не за всех ли отраву возлил некий яд, отравлявший дни? И один ли, одно ли имя, жертва страшных нетопырей? Нет, давно мы ночами злыми убивали своих царей. И над всеми легло проклятие, всем нам давит тревога грудь. замыкаешь ли дом Ипатьев, некий давний кровавый путь. Арсений Несмелов, русский поэт харбинской эмиграции. Я недаром из его творчества выбрала именно эти стихи, потому что наша дорогая сегодняшняя гостья, радиослушатели Радонежа ее давно знают и любят, это Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель фонда Ее Императорское Высочество, великой княгини Ольги Александровны. Ольга Николаевна, добрый вечер. Благодарю вас, что вы с нами сегодня в прямом вечернем эфире.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я благодарю за приглашение. Я всегда с радостью выступаю по радио Радонеж.
Дай вам Бог много лет, а мы всегда рады вас видеть. Ольга Николаевна пришла не одна. С нею писатель и общественный деятель, секретарь фонда Ее Императорского Высочества Ольги Александровны Андрей Юрьевич Хвалин. Андрей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ольга Николаевна, уж коль я вспомнила сегодня Харбин и Дальний Восток, может быть, вы расскажете немножечко о своей поездке на Дальний Восток?
Да, безусловно, с удовольствием. Но сначала я бы хотела все-таки сделать небольшое вступление. В этом году это первая встреча. Вы знаете, что я сейчас, для нас всех наступил 2013 год. Это особый год. В русском мире и в Отечестве, и в России празднуется 400-летие воцарения династии Романовых. Наш фонд издал к началу года специальный юбилейный календарь. Кроме того, конечно, есть еще другие вещи памятные, которые мы издали, но главным образом сейчас я хотела бы вспомнить именно об этом. Мы пожертвовали эти календари в приходы, в организации, частным лицам. И теперь живем по романовскому календарю. Так что вот позвольте подарить этот календарь и милым сотрудникам радио Радонеж. И, конечно, один из них я оставлю для нашего дорогого
генерального директора Евгения Константиновича Никифорова.
Да, он будет рад. Так что позвольте раздать эти календари всем, так сказать, присутствующим здесь и труженикам.
Я сразу хочу распечатать.
Это все картины великой княгини Ольги Александровны, но интересно то, что календарь имеет, кроме того, обозначены все постные дни, дальше лунные фазы, интересно в общем. Кроме того, еще я хочу подарить для радио Радонежа тоже специальную шкатулку, которую мы выпустили тоже в честь 400-летия, она, по-моему, красивая очень.
Очень красивая.
Так что вот
в медальонах портреты первого нашего государя Михаила Романова и святого царя-мученика Николая II Александровича. Чудесная шкатулка. Благодарим вас.
Так что это будете вспоминать всегда и, так сказать,
и в шкатулку будем складывать самые хорошие письма радиослушателей.
Это очень интересно, конечно, и очень похвально будет.
Благодарим.
Во всяком случае, хочу еще тоже воспользоваться и приветствовать далекий-далекий город Торонто, потому что там тоже есть слушатели, есть такая Марья Николаевна, которая всегда, когда я ее вижу, когда я в Торонто, она вспоминает меня и говорит, а я слушаю радио Радонеж.
Приглашаем вашу подругу к нам.
Так что, пожалуйста, я, Марья Николаевна, вам посылаю привет. Скоро увидимся.
И Дальнему Востоку тоже, да?
Ну, Дальний Восток, безусловно. Это уже, так сказать, как говорится, есть песенка американская, Сан-Франциско, я оставила свое сердце там. А я, по-моему, оставила с этой стороны океана именно в Владивостоке.
Понравился Владивосток?
Вы знаете, что очень интересный город. Вот эти сопки, они, понимаете, очень своеобразные постройки, архитектуры и так дальше. И поэтому, единственное, что скажу, что очень ветрено.
Но это же были в такую пору. Я была там осенью и весной, тоже. Какая красота.
Нет, ну осенью тоже. Я была осенью там первый раз, и тоже было очень ветрено. Понимаете, с моря всегда в этом. Так что, но все равно, мне очень понравилось, несмотря на всякие мелочи, которые могли быть, не быть, но они некоторые были, так что... Публика очень радушная.
Да, Владыка Вениамин замечательный. Ну, Владыка Порт-Артурская Вениамин. Икона Матери Божией.
Которую я получила как раз от него.
Благословение.
Да, да, да. Вот, и тут, конечно, еще есть тоже небольшая статья, которую я недавно получила в почте. Это прислал ее вот как раз Игорь Петренко. Очень интересный человек, потому что выпускает несколько журналов, и вот один из них – это клуб директоров, и вот сюрприз мне как раз это...
А что, там была выставка в Владивостоке, Ольга Александровна, работа?
Да, мы там были полтора месяца, у нас была эта выставка. Если хотите прочесть, вот здесь вот интересная статья, которая подписана.
Ага, благодарю. Игорь Пушкарев вручил Ольге Куликовской-Романовой знак отличия за заслуги перед Владивостоком. Поздравляем.
Спасибо, спасибо. И дальше еще там есть.
28 февраля 2013 года во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия выставки акварели младшей дочери императора Александра III, сестры последнего российского императора Николая II, великой княгини Ольги Александровны Романовой. Выставка, приуроченная к празднованию 400-летия царения дома Романовых, прибыла во Владивосток по приглашению главы города Игоря Пушкарева. Более 200 работ, а также личные вещи Ольги Романовой экспонировались в выставочном зале Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева полтора месяца. Выставку акварелей посетило порядка 15 тысяч человек. Люди приходили с семьями. Учителя проводили целые классы. Причем это были не только жители Владивостока, но гости из городов Приморского края и Амурской области, сказала Ольга Куликовская-Романова, руководитель благотворительного фонда имени великой княгини Ольги Александровны. Отрадно, что власти города включили выставку в план мероприятий. За добросовестный труд, сохранение и приумножение духовного богатства России, вклад в развитие культуры Владивостока, Игорь Пушкарев наградил Ольгу Куликовскую-Романову знаком отличия за заслуги перед Владивостоком первой степени. Ольга Куликовская-Романова, в свою очередь, поблагодарила мэра за поддержку и сотрудничество и вручила Игорю Пушкареву медаль в память 400-летия дома Романовых. Какой замечательный визит у вас был. И замечательный мэр все-таки, да?
Очень. Он, вы знаете, молодой, но очень энергичный. И во всяком случае участвует во всем. Привлекает к себе. И там же очень много моряков, так сказать. Да, морской, да, морской город. И вот мне пришлось там тоже даже читать.
А на фрегате Паладова не были?
Вы знаете, не была, потому что мы должна была на Надежду пойти, именно Паладу. Но было очень ветрено, мы подъехали, но я не вышла из автомобиля, потому что было очень ветрено, а я была простужена, кроме того. Так что не рискнула.
Да, но столько народу было на выставке, это замечательно.
Вы знаете, они переисполнили свою, так сказать, квоту, которую их годовая квота, так что мы даже шутили, говорю, что теперь можете закрывать на целый год, брать отпуски, это, но было действительно очень хорошо.
Кроме того, народ хороший очень.
Кроме того, там же была конференция на острове Русском, была международная конференция.
21-я ассамблея. Представители парламента стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
И вы участвовали?
И нет, но они все пришли на выставку.
Еще
мне, и мне пришлось, конечно, сделать, так сказать, объяснять и вести их по выставке, по английском языке всем. И познакомилась с одним из них, как раз, который был немножко выдающийся из Австралии. И нашли общих знакомых там случайно в разговоре. Я упомянула митрополита
Илариона.
Он говорит, я его прекрасно знаю. Так что, видите, даже вот общие знакомые.
Ну, да, он же издалекой... был австралийским владыком.
Да,
австралийским,
да.
И новозеландским. Да, но, конечно.
Понимаете, должен был быть как раз попался тот человек, который его знал. Мог быть какой-то другой, который вообще не знал никого.
Мир тесен.
Мир очень тесен. Очень тесен. Так что было очень интересно. Я, так сказать, довольна, что мы провели это. И вот одна из, так сказать, возможностей была именно посетить Харбин, что я не хотела упустить, безусловно, даже несмотря на холод, на гололедицу, которая там была, мы все-таки поехали. И получилось то, что мы попали как раз на китайский Новый год. Так что в этом году мы отметили 3 Новых года. Календарный Новый год, православный Новый год, китайский Новый год.
Китайский в Харбине?
Да.
А расскажите про Харбин, пожалуйста. Там, наверное, русских уже не осталось, да?
Есть русские, но это уже, так сказать, последние, в последних времен русские, которые поехали туда именно или из-за бракосочетания, так сказать, вышли замуж за
китайцев,
или вообще, так сказать, какие-то... Помогите, Андрей, кого вы считаете еще там был из представителей?
Ну, я хотел, если можно, да, про Харбин. Тут надо сказать, что поездка Ольги Николаевны Куликовской-Романовой в Харбин, она происходила на таком историческом фоне и связи, которые существуют нынешние и исторические. Ну, во-первых, мы знаем, что на Дальний Восток, Дальнюю Россию русская цивилизация пришла с крестом и Евангелием. Это во-первых. Во-вторых, закладку Транссиба осуществил наследник цесаревича Николай Александрович в 1891 году. Кстати, благодаря усилиям местных подвижников, меценатов и по благословению владыки Вениамина восстановлена та арка, через которую входил, она была в 30-е годы разрушена, триумфальная арка, через которую входил, высаживаясь на русский берег, государь-император Николай Александрович. И он заложил также Транссиб, первое здание вокзала. Кстати, в праздновании столетия освящения вокзала Ольга Николаевна приняла участие, ее пригласило руководство РЖД. И вот эта поездка, осуществленная в Харбин, надо понимать, что КВЖД и вообще Харбин, он возник как русский город. То есть сила была китайская, строительная, рабочая, а идеология... Все вот это ответвление, инженерная мысль. И Ольга Николаевна посетила и управление КВЖД, нынешнее здание. Там сейчас находится китайское управление железной дороги. И видели мы усадьбу Хорвата, это был управляющий вот этим местам. Очень много русского. Надо сказать, что Харбин, это не знаю, как представляют, Харбин это целый, ну, это почти Москва, это 9,5 миллионов, это огромный мегаполис теперь. То есть сердцевина, ядро, там действительно, безусловно, русское, там очень есть и европейское, были, присутствовали. Зачастую у нас есть такое, знаете, предвзято, особенно у европейцев, что вот Китай хочет поглотить Россию, наваливается и все это. Не знаю, у меня, как у Ольги Николаевны, у меня было ощущение, что ну, китайцы – это огромная самодостаточная цивилизация. И в том числе вот Харбин – это огромный город. И они, что интересно, вот живущая там русская диаспора, вот как Ольга Николаевна говорит, они сейчас молодые, есть все это там.
Конечно, их немного там, да?
Их немного, но они, вот знаете, что я вам хочу сказать? Они там занимаются... Не купи-продай. Кстати, у них купи-продай, это есть вот приграничный город.
Сунь-Хухэ.
Да. Там вот это у них там это торговля. А здесь они, это преподаватели,
да,
переводчики.
Это, в общем, интеллигенция, так сказать. Но это все молодое, это все, так сказать, теперешнее, не то, что в нашем представлении. Это молодежь. И, в общем, чувствуется отчасти, Андрей, поглощение именно, не поглощение, а большой наплыв именно китайцев, потому что они, был город, возможность была большая, большой, хороший, так сказать, условия хорошие, так они, конечно, ехали именно это. И сейчас постройки и все уже идут.
Но
больше.
Они разрушали, когда была китайская революция?
Они, в общем, не разрушали. Нет. Единственное, кто пострадал, церкви.
Да, потому что... Иверский собор, которого сейчас уже нет.
Вот.
Сейчас, секундочку. Да. Иверская церковь, мы присутствовали, то есть здание стоит. Там надо понимать ситуацию. Надо понимать ситуацию это историческую. Кстати, вот, на мой взгляд, в Китае идет такая же тенденция, как у нас. То есть попытка убрать идеологическое противостояние и восстановить историческую преемственность. Это, в частности, видно и на жизни вот русской общины Харбина. Ведь они живут надеждой на то, что будет, вот получат образование китайское, получат рукоположение. Здесь учатся в Московской духовной семинарии и в Питерской духовной семинарии, учатся два китайца, получают духовное образование для того, чтобы вернуться. И вот у них в Покровской церкви, которые они собираются каждое воскресенье, и мирским чином молятся, вот это у них, так сказать, собирается православная община. Харбинская, она состоит и из русских, и из китайцев, и уже из людей, так сказать, ну, детей смешанных браков. То есть видите, как во Христе, в православном храме соединяются воедино. Китайцы, тут же рядом, кстати, с Покровской церковью находится и протестантская, и костел, Рима-католический костел. Но у китайцев такая политика, и синагога недалеко, у китайцев такая политика, чтобы иностранные державы не вмешивались в их внутреннюю жизнь. Вот это у них, так сказать.
Вот. Это хорошая политика.
Хорошая политика. И вот здесь мы как раз попадаем, вот это вот противостояние историческое, как вы сказали, разрушили. Вот на примере, они в центре города разрушили, действительно стоял памятник жертвам Коминтерна. Но он был. В том числе жертвам Коминтерна, в том числе и святой царской семье. Но памятник был воздвигнут на средства и с помощью японских захватнических властей. И когда пришли советские войска, конечно, в центре города, он, так сказать, они его сразу разрушили, еще в 45-м году. И воздвигли памятник, так сказать, воинам, советским интернационалистам, освободившим. Теперь, вот смотрите, переносятся упокоившиеся в Харбине, упокоившиеся русские люди, вот это вот, которые жили, так сказать, мигранты, беженцы, священники, монахи, просто, так сказать, герои. Их что? Их свозят там в кладбище Хуаншань, и она состоит из двух частей. Советских воинов, погибших за освобождение Харбина уже от японских захватчиков, и наших старых, так сказать, белых воинов, сражавшихся и молившихся, и все. И она состоит как бы из двух частей. Там часть советская отремонтирована, восстановлена с помощью государственных средств, а часть православная, скажем так, условно, она восстанавливается с помощью русского клуба общины православной и русского клуба в Харбине. Они поддерживают, там очень интересные могилы, покой. И также там прослеживается вот эта тенденция, то есть упокоены старые русские православные люди, и есть уже захоронения, так сказать, православных китайцев, которые от смешанных браков. Даже бывает так, имя православное, а фамилия китайская. И на этой части, на старой, стоят памятники, даже еще были убраны частички. То есть героям войны русско-японской под порт Артуром стояли памятники под советскими звездами. Понимаете? Сейчас они убраны, сейчас поставлены кресты, восстановлены. Но памятники ставились в советское время. И вы обратите внимание, что и китайцы восстановили, вот сейчас показывали праздник Желтого Императора. Они восстанавливают, на котором молились и члены, так сказать, ЦК КПК, и богатые, и бедные. И они восстанавливают единство этой нации. Это очень болезненный вопрос, но каждая нация, которая мечтает и хочет жить, она восстанавливает единство, свое национальное, так сказать, самосознание. Вот визит Ольги Николаевны был направлен. Мы, кстати, помолились Покровской воскресенье по благословению владыки Вениамина. Мы помолились святым царственным мученикам, прочли акафист. Я вот, так сказать, мне показалось, что было очень хорошо. И вот эту вот молитву потом посидели. Помните, Ольга Николаевна рассказывала?
Что интересно было, значит, я еще привезла икону святых царственных мучеников, чтобы оставить в храме. И, конечно, все нужно через старосту. А староста китаянка, такая довольно энергичная тетя, я ее в шутку назвала комсомолочкой, но...
Православная.
Ну, конечно, она
староста. Она православная, но, понимаете, она китаянка и по-русски не говорит. так что нужно было с ней ее попросить разрешения. Она сначала куксилась, это самое смотрела, потом через переводчика, значит, я сказала, что вот это. Но она подумала, говорит, хорошо, можете положить ее туда, значит, на аналой. Положили на аналой. И потом, значит, мы сказали, что мы хотим помолиться. Ну и, значит, она разрешила и это. Только шепотом. Чтобы не мешать другим, понимаете?
Китайцы очень медленно. Вот сейчас, чтобы не повторять ошибок вот этой культурной революции, действительно, вот часовня была, но она разрушилась как бы под временем, это которое делал епископ Нестор Камчатский. Она была, вот эта часовня была как бы действительно часовня, не памятник там погибшим борцам за интернационал, а была часовня, она во время культурной революции, она исчезла. Но вы знаете как, просто-напросто, ну, помните, советская власть до этого тоже забрала многих людей, многие вернулись, другие уехали, просто силы истощились, русские силы. Силы, да. Карбины стали истощаться. Вот она действительно, так сказать, как бы исчезла. То, что они могут, но вот этот образ, то, что происходит сейчас, может быть, будет дальше, образ Софийского собора, даже на билетах железнодорожных, вот, стоит образ, там устроили китайские товарищи, они устроили музей архитектуры Харбина. Это может быть, ну, знаете, и у нас в советское время многие церкви сохранились, потому что там были музеи. И там были закрыты, и не там, понимаете, там ни конюшня, там ничего. Они не взорвали его в центре города.
А стоит как музей, так что мы пошли туда, посмотрели, и даже роспись еще кое-где видна.
Ну, слава Богу, что сохранили.
Так что сложно, трудно, но китайцы, так сказать, очень интересно, что...
Еще одну интересную вещь хочу. Да, хочу еще интересную вещь за это, потому что потом, знаете, как уже забудешь об этом. Когда мы ехали вдоль, во-первых, хорошо было то, что и благодаря тому, что это был праздник, уже готовились к Новому году, то публика, это очень семейный домашний праздник. Они встречают Новый год у себя строго в семье, съезжаются все. И поэтому мы могли ездить по Харбину совершенно свободно и много успели объездить весь город, потому что было мало движения. Но что интересно, что на одной из больших аллей, главной улицы, так сказать, посередине идет такой, как парк, знаете, ну, небольшая это. И что было сделано, вырезано, как храм, русский храм, в миниатюре. Меня это поразило.
Изо льда, да?
И, не изо льда, нет, он был, это деревья, и потом украшены были эти, как будто свои эти бревна.
Да у них еще и вообще и парки из Сталина имени. Они такие, сохраняют исторические
так традиции. Что было, вы знаете, очень интересно. Все
они, видите, к единству стремятся, единство нации.
Стремятся, да. И здесь мы очень, надо только очень уважать традиции, не спешить. Вот, и делать взаимоуважительно, и тогда, я думаю, получится. Мы, кстати, возвращались по КВЖД обратно домой, летели не самолетом, а вернулись именно по тому
именно пути.
До Москвы?
Да нет. До Москвы-то КВЖД-то не была, она в Транссиб вливалась.
Во Владивосток мы доехали. Из Харбина во Владивосток мы поездом.
Поездом, хорошо.
И там нас уже на границе встретили автомобиль. Город предоставил, значит, встретить нас там, и мы уже в самый Владивосток въехали на автомобиле.
Мы ответим сейчас на звонок. Уже давно очень ждет радиослушатели. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень довольна Господу, что я дозвонилась до вас. Ольга Николаевна, я хочу вам приятное сделать. Я как бы сама с Войковской, прихожанка храма Коптева, и у нас строится как раз храм святых мучеников царских. У меня очень коротенькое стихотворение, если можно.
Ну, коротенькое можно, да.
Я очень волнуюсь. В комнате моей темно, тихо горит свеча, на икону смотрю давно, слезы капают на образа. Царских мучеников судьба врезалась в сердце мое навсегда. Хоть и прошли за годами года, их не забыть нам никогда. Что же вы сделали, большевики? Древо Романовых истребили вы. Не пожалели вы даже детей. Ну зачем вам столько смертей? Нету прощения убийцам царя. Преисподней томится им навсегда. За Россию молится Николай II. Ты для нас и теперь живой. Мироточит тысячу образов. Подобрать бы тысячу теплых слов.
Благодарим.
Спасибо.
Благодарим. Ну, стихи, уж не знаю, какие стихи, но тем не менее, очень хорошо, что она сказала на Войковской, даже неприятно это произносить, да ну что делать? Но там строится храм царственных мучеников, это уже хорошо. Однако, посмотрите, вот какая пришла к нам, какое пришло сообщение. «Пусть все вокруг горит синим пламенем, мы будем ходить под красным знаменем». И вот такие есть тоже у нас, к сожалению. А вы говорите о единстве, Андрей Юрьевич.
Ну, а чего красное знамение? Цвет хороший.
А мы будем ходить по трехцветным? Черно-злато-белым?
Да не, ну, вы знаете, хоругви тоже были красного цвета, на них было... Ну, что, можно молиться? Ну, вы знаете, многие же ходили под красным знаменем. Я вот в Харбин приехал, а оказалось, вот у меня тетушка занималась историей семьи. Мой род, он осваивал, как раз шел с крестом и Евангелием на восток. Вот один из родственников, он служил в Харбине на КВЖД.
О, а вы с Дальнего Востока?
Да, я с Приморского края, да, из города Артема. Угу. Он служил, а потом вернулся, и его взяли в 30-е годы и под красным знаменем расстреляли. Понимаете? А другие часть семьи, они под этим красным знаменем служили России. Вот, защищали. Мой дед был участником, так сказать, событий на озере Хасан с китайцами, так сказать, с японцами.
Я считаю, что, в общем, каждый здравый человек должен сам прийти к тому, чтобы осудить и рассудить, что произошло в такое-то время, что произошло в такие-то годы и что произошло в годы советского режима. Пускай подумает и посмотрит. Я бы лично приехала сюда в 1991 году. И такую Россию я никогда в жизни себе не представляла, которую я встретила, как результат советского правления. Так вот, теперь пускай люди сами выбирают. Сейчас у нас не под красным флагом ходим, а все-таки под трехцветным. И посмотрите, даже улицы вот сейчас смывают этим под напором, моют улицы и цветочки будут сажать. Так что того, чего не было после советского в 91-м году. Пускай теперь сами выбирают.
У нас еще радиослушатели звонит нам. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогая Ольга Николаевна. Так интересно, когда вы всегда рассказываете. И, конечно, Китай – это хорошо, но у нас, наверное, есть совместные дела и о России. И вот у вас такое, наверное, есть знание вопроса. Вот как все-таки, на каких условиях и зачем царская власть отдала Аляску Америке? Вот, и что вы знаете о том, что там... Существует телескоп такой, ХАРП или какая-то ЛЭП, с помощью которого американцы или международные силы климат меняют. И читали ли вы воспоминания Кшесинской, как вы к этому относитесь?
Спасибо. Нет, я воспоминания Кшесинской не читала, откровенно говоря. Потому что мне просто не пришлось читать его, и, откровенно говоря... Есть другие вещи, которые мне сейчас нужно читать. Дело в том, что Аляску... А вы могли бы сидеть на двух стульях? Вы понимаете, мы не можем справиться с нашей великой Россией, которая у нас сейчас на одном континенте. А как это было прыгать? Что делать, мост из Владивостока на Аляску? Понимаете, тут это был политический шаг какой-то. Так же само Форт Росс существует в Соединенных Штатах. И там до сих пор еще висит колокол, который даже Тихон Николаевич в него, так сказать, ударил, ему дали почетную возможность это, и даже из пушки выстрелил. Ну и что ж, нельзя настолько жадничать и быть, так сказать, прибирать все. Продали, теперь нечего. Об этом надо устраивать свою,
то, что еще осталось, то, сохранить.
Вот именно, сохранить и об этом беспокоиться.
Да, да. Вы уже высказались, тогда я приму звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мир вам. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, есть ли где, в какой стране памятник царю-мученику Николаю? И еще, Нина Васильевна, скажите, пожалуйста, когда по радио священник Виктор Кузнецов будет выступать, где можно купить его книги?
Ну, книги, я знаю, у нас в Международном славянском культурном центре, в магазине «Кириллица» точно есть, и еще в магазине «Риза», это метро «Динамо», Благовещенский храм, вот там есть, это точно. Ну, и мы постараемся отца Виктора, конечно, пригласить, батюшка очень интересный, член Союза писателей России, автор многих книг, мы постараемся пригласить, благодарим. Вы ответите,
да? Да что-то я насчет памятников, я не знаю, где ли есть памятник царю-мученику. В других странах, я думаю, что...
В Тайнинском, вы знаете, Ольга Николаевна.
Да, ну, в Тайнинском, безусловно, есть. И есть, между прочим, где Федоровский собор, там бюст государя.
В Тайнинском это памятник-мученик. Его же взрывали,
ну,
и
да,
Вячеслав,
да,
Михайлович, да, Клыков, да, конечно, царство ему небесное, он совершил подвиг, что поставили
памятник. Вот сейчас предстоит еще, сейчас опять будем цветочки сажать там в саду, как мы делали до сих пор, и убирать, чтобы это было красиво на лето.
Да, мы собираемся в июле сделать большой праздник, посвященный 400-летию династии здесь, в Москве. И, конечно же, царские дни, посвященные государю-мученику. У нас звонок еще примем. Алло, добрый вечер. Алло, что-то не слышно. Ну, тогда продолжим. А вот скажите мне... А, звонок, да? Алло, алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, сейчас вот из Воронежской области... Фурами большими эшелонами вывозят землю, чернозем. Он очень такой богатый, ценится, в Германию. Могло бы такое быть при царе-батюшке? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, я, к сожалению, родилась позже, чем, так сказать, при царе-батюшке. Так что на это не могу вам ответить никак. Можно ли или могло бы это быть или нет, не знаю, боюсь сказать. Что вывозят оттуда, конечно. А куда, вы знаете, нет?
Он уже отключился? В Германию, говорит.
Ну, это я не думаю, не знаю. Не знаю, я об этом не знаю.
Я полагаю, что государь бы, наверное, не позволил такой экспорт.
Ну, безусловно, конечно, бы не позволил. Да я сейчас поражаюсь и сейчас, кто позволяет, если делает это.
Да, это я слышала в Липецкой области, и вот в Воронежской слушатель позвонил. К сожалению,
ну,
да,
так это надо, чтобы, так сказать, сельскохозяйственное министерство об этом позаботилось и узнал, вряд ли это с их разрешением.
Так, вот опять нам пишут наши оппоненты. Уважаю товарища Сталина. Люблю слушать пионерские песни. Разве это плохо? Вопрос. Ну, что вы ответите такому радиослушателю, Андрей Юрьевич?
Пионерские песни?
Ну, он вырос с пионерскими песнями, так что, конечно, ему это дорого. Я, например, «Звейте соколы» очень всегда вспоминаю, и эта песенка мне, так сказать, дорога тем, потому что я выросла с такой песней. Я личное мнение все-таки уважаю, он может иметь свое личное мнение.
Да, я тоже так считаю. Андрей Юрьевич, тоже считаете? Вот спрашивает Ольга Николаевна вас, были ли вы на острове Русский?
Да, была. Очень интересно. Строится, обстраивается и будет еще добавляться очень много. Что вы скажете, Андрей Юрьевич?
Ну, остров Русский, Ольга Николаевна была вот в новом Дальневосточном федеральном университете.
Да.
Там встречалась
Но
с ректором.
Но вы были в монастыре еще.
Да, а я бы хотел сказать несколько слов, что Ольга Николаевна поручила. Был такой напряженный график выступлений, что нам пришлось иногда разделяться. Ольга Николаевна, свой был график встреч и выступлений и в музее, и в школах, и на всяких разных организациях. А я вот по поручению Ольги Николаевны приехал. Это первый островной вообще в России находится монастырь. Вот он по благословению владыки Вениамина возрожден. Там была церковь. Там находились воинские части на острове Русском при царе-батюшке, как это говорили. А теперь сейчас там вот создали монастырь вот, преподобного Серафима Саровского. И там мы отстояли службу. В библиотеку монастыря передали книги Ольги Николаевны, другие изданные фондом, вот, календари, там, всяческую литературу. И помолились. У них очень интересная икона святых царственных мучеников. Они вписали ее, так сказать, в клеймах изображены святые 20 века. И как бы святые царственные мученики в обраблении, вот, святых, то есть это и представитель, ну, как Иоанн Шанхайский, допустим, или святитель Тихон, патриарх московский, то есть те, которые были и в России оставались, в Отечестве страдали, несли, и те, которые служили Богу и поминали царя в России. Вот вам, если хотите, ярчайший образчик соединения людей во Христе. Вот здесь и соединяются и времена, и, так сказать, пространство, и уходит идеология. Человек, надо понимать, что разделение-то происходит на идеологическом уровне, но зачастую, вы возьмите, что есть на бытовом уровне этого различия. То есть, те, кто занимался идеологией, те, которые любил петь пионерские песни, а потом делал комсомольскую карьеру, а потом партийную, кормился с этой идеологией, вот они до сих пор и держатся. И они, кстати, очень интересно, быстро, ну, там, допустим, семья Гайдаров, да, мы видим прекрасно, там, Гайдар шагает впереди, потом перестройщик, а нынешняя, так сказать, дочка Тимура Гайдара, это либерально. То есть для них идеология, они меняют идеологию, что-то у них остается самое главное, что и их объединяет, и разъединяет с русской цивилизацией. Это другая цивилизация, понимаете? Это цивилизационный подход. И вот мы в монастыре на острове Русском, который, дай Бог, там молится за нас. Этот монастырь, я, знаете, как-то сердцем я был на Афоне, и знаю, что на Афоне подвязается...
Это мужской монастырь?
Это мужской монастырь. Но там нет такого закрытия, все-таки остров Русский не как Афон, он открыт для женских посещений. Вот. И для меня вот сердце, как будто вот Афон и остров Русский, он соединился с сердцем. Это также море, такие же сопки вокруг... И монахи идут, царю молятся. Очень здорово. Так что русский остров теперь стал так ближе. И мост этот, как Ольга Николаевна говорит, буду помнить Сан-Франциско. Ольга Николаевна, я не был в Сан-Франциско. Но всегда Владивосток и называли еще в царские времена, что это был русский Сан-Франциско. И, наконец, мост усилиями нынешней власти, что бы ни говорили. Понимаете, это сделано. И вот владивостокцы все говорят... Воров посадят, накажут казнократство. Человеческая природа не изменяется. А мост стоит, и он как свидетельство, понимаете, усилий, соборных усилий центральных властей, и местных властей, и народа, и молитвы. И вот сейчас, когда будет построен кафедральный собор на центральной площади, а он строится рядом, да, с памятником героям, освободителям от интервентов, и белогвардейцев. Ну, пускай, так сказать, тогда называли, хотя Михаил Константинович Дитерикс увел все.
Это на Светлановской, да?
Да, на главной площади, да. Вы же там были, вы знаете, это памятник.
И что, там заложили собор?
Конечно, он уже возводится, вот владыка все собирает, идет, создан. Это будет кафедральный большущий собор. И люди будут вот входить, корабли, в бухту Золотой Рог, шатарваться в городе, владеющем Востоке, и видеть огромный собор. Он, кстати, возник, что очень характерно и показательно, он вознесется выше этого памятника, и он покроет как бы идеологическое разделение бывшего русского народа, он покроет, так сказать, вот этой Божьей любовью. Там будет крест воссияет православный над всем Востоком и над всем городом.
Я всегда говорю, что гражданскую войну пора уже закончить. Нет красных, нет белых, есть русские. Русские православные. У нас давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, есть ли продолжение вот вашего рода от Ольги Александровны? И вообще, есть дети, были ли дети у Тихона Николаевича и у Гурия Николаевича? Спасибо.
Да, были дети, конечно, но, к сожалению, это уже ушло в канадскую и в датскую линию, так что многие из них не говорят уже по-русски, так что трудно надеяться на что-нибудь. Но ничего, чудеса бывают, так что будем думать и надеяться.
А вот я хочу задать вопрос. Знаете, когда я была во Владивостоке, Андрей Юрьевич, меня поразило, что там очень много китайцев. Причем они или живут, или...
Вы знаете, что это не все китайцы, если они, так сказать, с
раскосыми глазами.
Есть же свои с русской территории тоже китайцеподобный, там и как эти, Андрей, эти части называются, куда на север именно больше идет.
И местные народы. Нин, я хочу вас спросить, вы хотите ответ вот какой, чтобы мы...
Нет, правду скажите.
Правду?
Да.
Вот для управления страной нужна действительно правда. Не то, что вот говорится во многих средствах массовой информации, навязывается вот такой стереотип, что китайцы захватывают Дальний Восток.
Но действительно их там много, я видела.
Должен вам сказать, вот если мы вспоминаем царское время, то по статистике китайцев в царское время было больше. Да. И, скажем,
они дорогу строили.
Да. Ставший знаменитым Спиридон Дионисович Меркулов, вот, который возглавлял правительство переходное во Владивостоке, который созвал-то Приамурский земский собор, восстановивший монархию, он ездил в 1910 году, был принят великими князьями в Санкт-Петербурге и делал доклад «Желтая опасность». 1910 года такая книжечка выпускалась, сейчас ее переиздавали. Там все это приводится, и опасения в том числе. Так вот, я вам хочу сказать, что... Иосиф Виссарионович Сталин, который проводил политику перед войной, там был просто отдан приказ, и Владивосток очистили не только от китайцев и от корейцев, моментально, и город закрыли. Понимаете, это когда реальная власть. Сейчас, я еще раз повторяю, я вот посмотрел в Харбине, да не рвется Китай, Китай самодостаточная цивилизация, не надо ему...
Им там не тесно?
Не, ну вот хороший образ, я, по-моему, у отца Дмитрия Смирнов сказал, очень интересно, не знаю, где он взял. Он говорит, что, а вы представьте, что все человечество, которое существует на Земле, может поместиться на территории Московской области. Еще будет друг от друга стоять в нормальном, там, на 1.5 метра квадратных. Все человечество. Вы поймите, кому тесно, где тесно? Люди живут просто в определенных условиях, в определенных, нужны ресурсы. Это совершенно другие вопросы. Конкретно управление, существование нации, так сказать, все это. Это не то, что людям. Китайцы, посмотрите, так же, как корейцы. Вы вот вспоминали перед началом календарь 50-го года.
Да-да.
Я в Корее был первый раз, в Северной Корее, это были 80-х годах. Ну, после недели я верил, что там очень хороший, нормальный режим, который подходит китайцам, и все это. Понимаете, там люди так выстроили свою жизнь. Они так же поют. У них маленькая страна. Там действительно там Ким Ир Сен и Ким Чен Ир тогдашние. Они посещали друг за другом и смотрели, и находились. Они все видели, они все ходили в каждый класс, там, в каждую школу практически. Ну вот, у них была там промышленность какая была, да. И я, да, заканчивая об этом, о влиянии Востока на нашу судьбу, я хочу сказать, что на Дальнем Востоке, и вообще надо говорить, сформировался особый тип человека, русский азиат. Это православный человек.
Православный?
Конечно, русский азиат. Это вот, если вы как поэтесса, почитайте... Вы знаете такого поэта Павла Васильева?
Да, конечно.
Ну вот я писал такую статью еще на заре своей, так сказать, деятельности литературной. «Русский азиат». В творчестве Павла Васильева выразилась идея русского человека, питавшего европейскую культуру, глядящего в степь, на восток. Он действительно всечеловек. Вот Достоевский говорил о русском человеке, как вселенском человеке. Вот мы, теперь мы такие и есть. Имперские вселенские люди.
Православные.
Азиаты, православные.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста. Вот я понимаю, значит, 46-летие дома Романовых. Все это прекрасно, все это замечательно, мучеников мы понимаем. Но скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в Российской Федерации лоббируются, протаскиваются законы, чуждые нашему русскому рану, православному народу, ювенальную юстицию? У нас же семей не будет, у нас же детей отбирать будут, как отбирают уже у других стран. И уже у нас отбирают детей ни за что.
Благодарим. Ольга Николаевна, вам отвечу. И Андрей Юрьевич тоже ответит.
Вы знаете, откровенно говоря, я лично сейчас боюсь вмешиваться в политику, потому что это вопрос политики, безусловно. Не мне решать моим скромным умом такие вещи. Безусловно, это очень серьезная вещь. Но, во-первых, фонд наш не в состоянии как-то проявлять какие-то права или какие-то защиты или незащиты. Мы можем советовать, мы можем давать свое мнение, но, во всяком случае, законы пишут не мы, а пишут владельцы. Так что тут, к сожалению, надо будет запастись терпением. И я даже не знаю, как. По-моему, церковь имеет гораздо более сильную позицию, и голос должна церковь отдать. А мы, откровенно говоря, в этом отношении не можем ничего сделать. Фонда, да. Это, во всяком случае, не фондовское дело.
Андрей Юрьевич, вы что-то добавите?
Вы знаете, а меня радует, что русский православный народ так восстает против навязываемых ему чуждых законов. Мне кажется, что вот слабые попытки мы видим во Франции, выступления против однополых браков, против ювенальной юстиции.
Да, там уже приняли закон.
Да, уже приняли. А у нас, видите, сопротивление растет и ширится. Помните такой советский фильм «Начальник Чукотки», когда начальник Чукотки хотел построить социализм и там, коммунизм в отдельно взятой деревне. Это также построить город солнца. Вот наши оппоненты, которые протаскивают ювенальные законы, они хотят построить для себя город солнца. Но мало кто помнит, что в этой утопии всегда рядом с городом солнцем существовал город-спутник. Город-спутник, который обслуживал город солнца. Вот они хотят, эта цивилизация, так сказать, горожан, солнечных горожан, она хочет, чтобы наша цивилизация, нормальная цивилизация, в которой есть нормальные семьи, нормальная любовь, рождаются дети, они хотят брать свои, знаете, как турки раньше брали, православных, да, славян брали янычарами. Так они хотят брать с нас налог живыми детьми. Вот. Сами они рожать не могут. Сами они ничего не могут. Потому что Господь так создал. Нельзя сделать искусственную кровь, а в крови человека душа его. И вот эти пидорасы и лесбиянки, они, так сказать, хотят забрать у нас и у России. Безусловно, что если в наших структурах власти есть эти пидорасы, которые защищают однополую любовь, они протаскивают эти законы. Но мы сопротивляемся, мы боремся. Как говорится, святые отцы, борим, значит, борешься. Я очень радуюсь, так сказать, нашему сопротивлению, вот, российскому. Я радуюсь, что верховная власть смотрит. Тут тоже надо не все валить. Один человек так выступает, другой поэтому выступает. Есть конкретные люди, которые протаскивают эти законы. Есть конкретные люди, получающие деньги, гранты, сидящие на этом, исповедующие. А есть люди, которые этому противостоят. И они есть на всех уровнях нашего государственного строения и общества. И я думаю,
так что дай Бог, чтобы все-таки именно большинство победило.
Да.
Будем молиться
нормально.
Только
здоровых людей все-таки у нас больше. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Ольга Николаевна и
Андрей Юрьевич.
Андрей Юрьевич. Ольга Николаевна, дорогая, очень мы довольны, что вы пришли, почаще приходите. И будете вы проводить это, выставку в Москве? Так хотелось бы попасть.
Намерены только осенью, но еще пока не знаем точно числа. Так что, во всяком случае, объявим это, когда будет уже более-менее известно.
Замечательно. Так, вот у нас еще здесь сообщение. Простите, прошу Келейна вздохнуть о погибших космонавтах Комарове, Волкове, Добровольском, Пацаеве. Простите. Ну что же, это нужно, конечно, молиться, Царство Небесное. Космонавты – наша национальная гордость. Успеем еще ответить на вопрос. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, можно ли вы где-то купить календарь, который вы вот подарили?
Да, можно будет. Я думаю, что его можно будет, вероятно, купить в книжной лавке в Новоспасском монастыре.
И, может быть, в славянском центре, Ольга Николаевна.
Ну, давайте и в славянском центре. Между прочим, я хотела еще воспользоваться и в последнюю минутку. Господа, у нас все-таки еще вопрос стоит. Колокола, который мы никак не можем собрать полностью денег. Очень медленно в последнее время пошли жертвования на колокол, который будет воздвигнут в, значит, это подарок 400-летию. Колокол, это будет царский колокол, который будет воздвигнут в Новоспасском монастыре. Там же находится и усыпальня бояр Романовых. Так что, пожалуйста, мы уже об этом говорили в начале, в прошлом году еще. Будьте любезны, будьте щедры и помогите нам все-таки осуществить эту задачу, чтобы в этом году все-таки прозвенел этот колокол в Новоспасском монастыре.
Дай Бог, наши радонежцы всегда откликаются. Помните, после нашего с вами выступления в эфире, сколько было звонков, и даже там какая-то пожилая женщина были. Ложечку серебряную на колокол. Пока, радиослушатели, прошу вас подождать секундочку, я сделаю объявление. 400-летию династии Романовых в Славянском международном центре проходят вечера, последние четверги каждого месяца. 25 апреля в 18:30 будет концерт артистов Государственного академического Большого театра России в программе «Русская классика». А 17 апреля, тоже в 18:30, в городе Зеленограде, вечер русской духовности и культуры, там будет писатель Владимир Николаевич Крупин, главный редактор газеты «Русь державная» Андрей Николаевич Печерский и другие. Приходите, вход свободный. В Зеленоград приехать, автобус 400 от метро «Речной вокзал». 17 апреля, 18:30. А в Славянском центре 25 апреля, четверг, 18:30. Артисты Большого театра, солисты Большого театра. У нас звонок, 3 минуточки успеем, может быть. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Николаевна, Нина Васильевна. Приветствую также вашего собеседника. Михаил Ефимов, сотрудник синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.
О,
я хотел бы высказать краткую реплику по поводу роли китайского фактора в жизни современной России. На самом деле ситуация на Дальнем Востоке просто аховая. И для того, чтобы понять, что там происходит на самом деле в плане китайского фактора, я бы рекомендовал всем радиослушателям Радонежа посмотреть замечательный документальный фильм «Россия с молотка». Там говорится и показывается, что все полезные ископаемые России от Иркутска до Владивостока отданы Китаю в его полное распоряжение. Поэтому есть над чем подумать в этом плане. И, Ольга Николаевна, вам низкий поклон за вашу огромную благотворительную деятельность в России. Спасибо, Господи.
Спасибо большое. Спасибо.
Андрей Юрьевич, прокомментируйте.
Да, пожалуйста. Ну, закон о совместном использовании недр, ресурсов, это надо в общем контексте. А что происходит в мире? Сливаются компании, ресурсы осваиваются человечеством. Другое дело, так сказать, отстаивать интересы собственной страны и собственного народа. А то, что мы сейчас переходим, если в плоскость православную, ну и что? Ну, мы можем сказать, что Россия находится под игом. Ну и что, так сказать, мы так освобождаем. Да, мы освобождаемся. Когда освободимся, тогда можно и говорить. Я говорю о тенденциях. И я хочу видеть в каждой, так сказать, здоровое зерно и поддерживать. А я помню Владивосток, если уж на то говорить, что специальный троллейбус пускали с китайскими. Был маршрут специальный китайский. Это было, так сказать, до Путина, до этого всего. Вот это начало перестройки. Запустили специально по городу. Китайцы ездили в отдельном специальном троллейбусе.
Почему? Ну, потому что русские не хотели с ними ездить?
Нет, специально для того, чтобы, так сказать, им было комфортно. Удобно. Да. А сейчас, вот, допустим, рассматривается вопрос о том, чтобы открыть посещение китайцам на собственных автомобилях. И не дают, потому что они не умеют ездить. Так что все идет как надо.
Да?
Да.
Ну что же, дорогие слушатели, я благодарю Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову за то, что она сегодня была нашей дорогой гостьей. Надеюсь, эта встреча не последняя. Благодарю писателя Хвалина Андрея Юрьевича и благодарю всех вас, что вы были с нами. До новых встреч. Всего доброго. Храни Господь.
Спасибо большое тоже радио Радонеж, что меня пригласили. И также